9:11 в Северной столице. С вами по-прежнему ведущая Наталья Савощик и звукорежиссер Татьяна Кузнецова. Через несколько минут мы расскажем вам о том, как отличить настоящую купюру от подделки и как поступать, если такие деньги оказались у вас в кошельке. Комментирует начальник управления наличного денежного обращения Северо-Западного главного управления Банка России Константин Демидов. Рубрика «Финансовая культура и безопасность» в нашей программе по средам. Затем после прогноза погоды и рекламы мы начнем беседу с нашим гостем. Сегодня гостем «Невского утра» будет директор Института истории и социальных наук Российского государственного педагогического университета имени Герцена, доктор исторических наук Роман Соколов. Новые исторические находки XVII века, связанные с Александром Невским. Об этом мы будем говорить сегодня. Ну что ж, уважаемые слушатели, если у вас будут вопросы Роману Александровичу Соколову, пишите нам через мобильное приложение WhatsApp на номер +7 921 982 86 56. Задавайте вопросы, называйте себя +7 921 982 86 56.
Листья падают в день на крапах, листья падают аж темно. Входит запах на мягких лапах, будоражит лесное дно. Входит запах травой немятой, я встречаю его как свой. На тропинке витиеватой, возле просеки лучевой я иду. Через осень в годы запах юной моей поры, в те закаты, в те восходы. Отпылавшие как костры, стынут елки, иголки, полки, под березами листья в лед. Едет сказка на сером волке, родниковую воду пьет. Едет сказка, все едет, едет, припадает к земле сырой. Бродят запахи, бродят, бредят, кисловатый на вкус корой. Я иду через осень в годы, запах юной моей поры, в те закаты, в те восходы. Отпылавшие как костры. Край мой отчий, щемящий душу, зовом вечным меня зови. Чту твою золотую сушу, государство моей любви. Листья падают день в накрапах, птицы тянутся аж темно. Ходит запах на мягких лапах, будоражит лесное дно.
Вадим Мулерман. «Я иду через осень». Безналичные платежи прочно вошли в повседневную жизнь россиян. По данным опроса Банка России, около 70% жителей нашей страны оплачивают товары или услуги примерно таким способом. При этом от наличных денег, конечно же, никто не отказывается, и здесь есть вероятность получить на руки подделки. Так, на Северо-Западе во втором квартале этого года выявили шестую часть всех поддельных денежных знаков в банковской системе нашей страны. Есть ли способы отличить настоящую купюру от подделки? И как поступать, если такие деньги все же оказались у вас в кошельке? Вопросы Константину Демидову, начальнику управления наличного денежного обращения Северо-Западного главного управления Банка России, задает Борис Иноземцев.
Финансовая культура и безопасность.
Константин Николаевич, расскажите, неужели деньги сегодня все еще подделывают?
Да, действительно, поддельные денежные знаки можно встретить в обращении. Для примера, в банковской системе Северо-Западного федерального округа во втором квартале 2021 года было обнаружено чуть больше 1400 поддельных денежных знаков. И это на 12% меньше, чем было в первом квартале. Чаще всего подделывают пятитысячные и тысячные купюры. Это неудивительно, ведь мошенники пытаются получить максимальную выгоду от своих действий. Что касается двухтысячных банкнот, то ситуация гораздо интереснее. Эти банкноты имеют самый высококлассный современный защитный комплекс, и это усложняет изготовление качественных подделок. Удивительно, но иногда обнаруживают даже подделки монеты. Сейчас, например, с апреля по июнь этого года выявлена одна подделка номиналом 5 рублей и 6 подделок номиналом 10 рублей.
Как узнать, что тебе в руки попала фальшивка? Или это станет понятно только тогда, когда ее не примут к оплате?
Ждать, пока у вас не примут к оплате сомнительную купюру, точно не стоит. Если вы обнаружены, что купюра по каким-то незначительным признакам отличается от остальных, например, по цвету или по тактильным ощущениям, то это может означать, что вам в руки попала подделка. А купюру лучше всего проверить минимум по 4 признакам. Например, 5-тысячная банкнота проверяется по 8 визуальным и 4 осязаемым признакам. Достаточно проверить хотя бы 4 из этих признаков, чтобы убедиться, что у вас в руках подлинная банкнота. Например, на банкноте 5000 рублей под гербом Хабаровска на орнаментальной ленте можно рассмотреть скрытое изображение двойной буквы «Р». При рассматривании банкноты под разными углами они становятся отчетливо видны. При этом их цвет будет переливаться от темных к светлым оттенкам.
Константин Николаевич, вы эксперт, вам эти признаки известны. А нужно ли учить эти признаки наизусть?
Не обязательно. Для удобства нами разработано мобильное приложение «Банкноты Банка России». В нем можно посмотреть, как проявляется тот или иной признак подлинности в видеороликах или поворачивая экран своего мобильного устройства так, словно вы держите настоящую банкноту в руках. В приложении есть описание всех банкнот и их защитных признаков. При этом оно не проверяет подлинность банкнот, но дает подсказки, как это сделать самостоятельно, без специального оборудования.
Дайте совет нашим радиослушателям, что делать, если после всех проверок сомнения в подлинности банкноты все же остались.
Да, я хотел бы обратить внимание радиослушателей на то, что если вы обнаружите у себя подозрительную банкноту, ни в коем случае не пытайтесь ей расплатиться. Такую банкноту лучше всего отнести в коммерческий банк, в котором специалисты проверят ее бесплатно. На практике чаще всего банкнота окажется подлинной, и тогда она будет подлежать обмену. Банк взамен выдаст вам новую купюру или зачислит на ваш счет в банке. В этом случае ваш бюджет никак не пострадает. Но если же банкнота окажется фальшивой, ее стоимость вам не возместят. Подделку передадут в органы внутренних дел.
Нередкая ситуация, когда мы случайно надрываем банкноты или отправляем их в стирку вместе с вещами. Расскажите, что делать с банкнотами, которые сильно повредились?
Знаете, довольно частая ситуация, и если по какой-либо причине банкноты оказались повреждены, обязательно сдайте их на экспертизу в Банк России. Аккуратно соберите все оставшиеся фрагменты банкнот, отнесите их в коммерческий банк и напишите заявление на экспертизу. Банк перенаправит такие купюры и фрагменты к нам. Если банкноты пострадали в чрезвычайном происшествии, то желательно подтвердить эту ситуацию каким-либо документом, который объяснит причину их повреждения. Например, справкой о пожаре. Эксперты Банка России проверят пострадавшие купюры на подлинность и платежеспособность. Такая проверка абсолютно бесплатна, но она может занять до 3 недель. Сумма возможного возмещения будет зависеть от степени повреждения банкнот и будет определена по результатам экспертных исследований.
Финансовая культура и безопасность.
Невское утро.
«Здравствуй, песня». Это был вокально-инструментальный ансамбль, ну а песня, которую мы с вами услышали, называлась «Все сбудется». Наталья Савущик у микрофона, мы продолжаем программу. Информация о погоде. В нашем городе сейчас 7 градусов тепла, влажность воздуха 81%, давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду, плюс 7. Днем до 10-12 тепла, в первой половине дня возможны кратковременные дожди, а вот по области сегодня плюс 8-13 и в большинстве районов кратковременные дожди в течение дня. Будет облачно, северо-западный умеренный ветер сегодня, порывами до сильного и повышение атмосферного давления. Таков прогноз Петербургского гидрометцентра. Завтра и послезавтра местами небольшие дожди. Ночью плюс 1,6, 17 сентября в отдельных районах заморозки до минус 2, ну а днем завтра и послезавтра до 8-13 тепла. Уважаемые слушатели, через полторы минуты мы начнем беседу в прямом эфире с нашим гостем. Роман Александрович Соколов, доктор исторических наук, директор Института истории и социальных наук Российского государственного педагогического университета имени Герцена, расскажет нам о исторических находках. Новое в том, что мы знаем об Александре Невском. Подлинная записка 17 века из ковчега с мощами святого благоверного князя. И вот об этой находке нам Роман Александрович и расскажет. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, пишите нам через WhatsApp на номер +7 921 982 86 56. Я повторю, номер телефона Радио России для сообщений через WhatsApp, письменных сообщений, +7 921 982 86 56.
Утренний гость.
Директор Института истории и социальных наук Российского государственного педагогического университета имени Герцена, доктор исторических наук Роман Александрович Соколов. Роман Александрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Я с огромным удовольствием представляю вас, потому что предвкушаю замечательный разговор. Я сообщу нашим слушателям, что с Романом Александровичем Соколовым мы познакомились в городе Владимир. Там состоялся научный коллоквиум, который назывался «Александр Невский и Владимирская земля». Проходил этот коллоквиум в рамках Всероссийского музейно-исторического проекта «Александр Невский. Великий Северный путь». Этот масштабный проект объединяет несколько музеев, несколько учреждений академических, как Москвы и Санкт-Петербурга, так и Великого Новгорода, Владимира, Выборга, Суздаля. И этот проект означает выставки с удивительными, уникальными экспонатами из фондов федеральных и региональных музеев, ну и, конечно же, выставки, где представляются архивные документы, ну и, конечно же, это научные коллоквиумы и издательские проекты. Продлится этот проект до декабря 2021 года, инициирован компанией «Норникель», инициирован Санкт-Петербургским институтом истории Российской академии наук, ну и поддержан, конечно, издательством «Роспен». Это российская политическая энциклопедия. Я вот так широко представляю этот проект, потому что под его, как говорится, эгидой действительно происходит много интересного. И, Роман Александрович, я была поражена, когда вы во Владимире рассказывали об этой исторической находке. Я уже сообщила слушателям, мы будем говорить о подлинной записке 17 века из ковчега с мощами святого благоверного князя Александра Невского. Вот уже, казалось бы, мы все знаем об Александре Невском, ну, я имею в виду тех, кто интересуется. А оказывается, нет, еще очень много неизвестного. Расскажите эту историю.
История достаточно длинная. Нужно начать с времен начала 20 века и вспомнить о том, что в 1917 году духовенство проводило вскрытие мощей Александра Невского. Это было вскрытие изначально тайное, оно широко не афишировалось, хотя спустя некоторое время, буквально год-два, об этом, ну, уже в прессе даже сообщал митрополит Вениамин Петроградский, о том, что это вскрытие было проведено. Но самое главное, конечно, это вскрытие 1922 года, вскрытие мощей, которое осуществлялось уже по инициативе советской власти под вспышки фотокамер, в присутствии большого количества общественности, причем делегатов на это вскрытие, в кавычках, конечно, делегатов, приглашали даже специальными повестками, приглашениями. В общем, все сделано было максимально публично. И вот и в 1917 году, ну и, соответственно, в 1922 году, помимо, собственно, останков князя Александра Невского, обнаружен был документ. Это небольшой кусочек бумаги длиной примерно 11 сантиметров с половиной. Ну, у него неровные края, поэтому точную длину здесь сложно назвать. Ну и шириной порядка 7 сантиметров. На этой бумажке небольшой, в буквально 6 строк, имелось сообщение о том, что в 1682 году, после очередного пожара, мощи Александра Невского пострадали, они тогда во Владимирском Рождественском монастыре находились. Но все, что осталось, костные останки, были собраны, обратно в раку положены, ну и таким образом были сбережены. Важно отметить, что с точки зрения воззрений православия, убеждений православия, мощами, то есть святыми останками, святыней святого человека являются абсолютно любые останки. То есть это не обязательно должно быть нетленное тело, это могут быть и косточки. Кстати говоря, вот это представление существующее о том, что мощи обязательно должны быть нетленными, очень, по-моему, ярко описано в романе Достоевского «Братья Карамазовы», к которому я, уважаемых слушателей, и отсылаю. Ну вот в 22-м году главной причиной для вскрытия, инициированного, еще раз повторяю, советской властью, было, конечно, показать вот это самое тленный характер мощей, то есть показать верующим, что это кости. Вот вообще казус-парадокс возник такой, Сами-то представители духовенства этого изначально не отрицали. Об этом прямо митрополит Вениамин говорил, что не надо проводить вскрытие. Церковь не утверждает, что мощи сохранились в нетленном состоянии. Ну, обнаружили то, что обнаружили, кости, вот эту вот записку, о которой я упомянул. Естественно, что в прессе все освещалось достаточно тенденциозно. И здесь же буквально спустя несколько дней было заведено уголовное дело. Ну, вот вопрос, по факту чего? А возбудили его в связи с вековым обманом верующих. Это прямая цитата. Но с точки зрения современного человека это, конечно, выглядит, мягко говоря, странно. Да, потому что церковь, по сути дела, обвиняли в том, что она допускала поклонение мощам, а это является одной из частей вероучения в целом. Во всяком случае, точно сугубо внутрицерковное дело. Ну вот, соответственно, тем не менее, уголовное дело было возбуждено. И здесь одной из улик, как представлялось следователю, а вел следственные действия некий Кузьмин, следователь Кузьмин. Так вот, по его мысли, по мысли Кузьмина, можно было построить обвинение примерно следующим образом. В 1917 году духовенство мощи вскрывало. Записку эту, возможно, подбросило для того, чтобы подтвердить факт подлинности мощей. Ну и таким образом обманывало верующих, как считал Кузьмин, выдавало вот эти мощи на самом деле тленные, а может быть и подложные, за подлинные и не тленные. Но обвинения, еще раз повторяю, мягко говоря, странные. Назначены на были следственные действия. В частности, проведена медицинская экспертиза костных останков. Ею руководил Георгий Владимирович Шор. Подчеркиваю, это специалист медик, а вовсе не представитель духовенства, заведующий кафедрой патологической анатомии Первого медицинского института, тогда еще не университета, конечно, института. И вот эта экспертиза абсолютно не выявила никаких фактов, которые могли бы указывать на подлог. Что касается записки, то тоже была назначена экспертиза. Ею руководил Александр Александрович Захарьин. Это очень известный человек в то время. И, кстати говоря, до революции его не однажды привлекали к экспертизе, опять же, документов, которые фигурировали в том или ином судебном деле. То есть это был человек высоко квалифицированный, он подошел к делу очень основательно, сделал фотокопии вот этой записки, о которой я сейчас говорю. Но фотокопии были сделаны для того, чтобы можно было показывать их историкам. То есть Захарин не удовлетворился только лишь собственными познаниями, он еще консультировался и с коллегами, теми, как он считал, имеют больше познаний в области палеографии, то есть лучше разбирались в особенностях почерка старого, в особенностях написания букв и так далее. В общем, вывод был однозначный. Записка, вне всяких сомнений, может относиться к 17 веку и точно составлена не в 20 веке, и в 17 году сфабрикована быть просто никак не могла. Но события развивались достаточно быстро в ту бурную эпоху. 12 мая было проведено вскрытие мощей Александра Невского. Буквально в этот же день можно вести начало такому горькому явлению в нашей истории, в истории нашей церкви, как обновленческий раскол. Ну, о нем я сейчас, конечно, не могу подробно говорить. Ну, а самое главное, что в конце буквально того же мая месяца 1922 года митрополит Вениамин был арестован и осужден и расстрелян уже по другому делу, по делу сопротивления изъятию церковных ценностей. Ну и таким образом получалось, что вот это уголовное дело Кузьмина оказалось, в общем-то, и ни к чему. Да? То есть цели, которые изначально ставились, обвинить петроградское духовенство в каких-то страшных прегрешениях, они были уже достигнуты, и более того, наиболее яркий из представителей вот петроградского духовенства, это митрополит Вениамин, был уже и расстрелян. В общем, дело можно было и закрывать. Ну, вот один момент, конечно, сильно мешал сделать это спокойно и безболезненно. Это как раз результаты экспертизы Шора. Была проведена еще одна экспертиза 2 августа 1922 года. Ею руководил Федор Яковлевич Чистович, это заведующий кафедрой судебно-медицинской экспертизы того же самого Первого медицинского института. Ну и вот эта экспертиза нашла то, что, собственно говоря, и требовалось найти. В заключении сказано о том, что якобы один из обломков малой берцовой кости принадлежит другому человеку. В чем интересно, но как составляется экспертное заключение? Человек должен, эксперт, указать, на основании каких конкретно фактов он пришел к такому выводу. Да? Ну, даже не указано, какая нога имеется в виду, правая или левая в данном случае. Но, как бы то ни было, дело было сделано. И, кстати говоря, вот результаты этой экспертизы, они очень и сейчас в ходу, когда возникают разного рода спекуляции о том, что якобы мощи Александра Невского, хранящиеся сейчас в Александро-Невской лавре, являются неподлинными или подлинными, но не совсем. То есть определенных целей Кузьмин все же сумел достичь. Но в конце того же 22-го года мощи были у церкви изъяты, то есть после этих экспертиз они еще хранились в алтаре Троицкого собора Александра Невской лавры. А в октябре их у верующих забрали совсем, и, как мы помним, до 1989 года они находились в руках государства, музея истории религии хранились. Но вернемся, однако, к записке. Вот записка, она фигурировала в качестве вещественного доказательства. И в этом деле уголовном она и хранилась. Дело после некоторых бюрократических проволочек таки закрыли, вот сдали его в архив, и в итоге оно оказалось в 60-х годах текущего столетия, 20-го столетия в Ленинградском областном государственном архиве в городе Выборг. В общем-то, по большому счету, долгое время это уголовное дело было исследователям не очень интересно в связи с тем, что вести изыскания по истории церкви в 20 веке в советские годы было, естественно, невозможно. Объективное, по крайней мере, изыскание в силу понятных причин, я даже говорить о них.
Ну да, сейчас. да, конечно. Да.
Второе, то, что касается записки 17 века, то она тоже особо была не востребована в связи с тем, что как-то изучение исторической памяти, в частности, изучение истории канонизации, это тема, которая находилась, если можно так выразиться, на периферии изысканий научных долгие годы. Таково состояние было исследований. Изучали события, какие-то войны, революции, социальные процессы, естественно. А вот сознание людей, то, как они представляли, например, себе национальных героев в разные эпохи, это тема, которая стала актуальной буквально в последние десятилетия. И вот здесь оказалось, что в распоряжении исследователей имеются фотографии той записки, те самые, которые когда-то сделал эксперт Захарьин. Эти фотографии хранятся и в настоящее время в фондах историков, живших в начале 20 века. Есть, допустим, негатив в библиотеке Академии наук, есть экземпляр такой фотографии в отделе рукописи Российской национальной библиотеки. Историки знали об этих фотографиях, более того, их публиковали, в частности, одна из публикаций была осуществлена Алексеем Владимировичем Сиреновым, но относительно оригинала существовала полная неясность, где он может быть. Еще раз повторяю, об уголовном деле как-то и забыли вовсе, тем более, что обвиняемых по этому уголовному делу так и не появилось. То есть это уголовное дело существовало, было закрыто, и все, как бы ушло в небытие. Оригинал записки искали в различных собраниях, коллеги-историки. Скажу, что и меня, конечно, судьба этой записки очень волновала. Я, естественно, знал о ее существовании, даже вам так могу поделиться некоторой тайной. Теперь уже можно спокойно об этом говорить, но, конечно, мне очень хотелось ее найти. Очень хотелось найти, правда, я никому об этом не рассказывал. Наконец, дошло до того, что некоторые из коллег высказывали скепсис относительно подлинности этого документа вообще. Потому что фотография не есть подлинник, для того, чтобы подтвердить или опровергнуть аутентичность, то есть достоверность вот этой самой бумаги, ее необходимо увидеть. Да, это очень важно. В начале текущего года произошла очень интересная история. Я созвонился очередной раз с коллегой Юлии Игоревны Крепатовой, это директор Ленинградского областного государственного архива в городе Выборг, и мы обсуждали вопросы, связанные с тем, как можно было бы юбилей Александра Невского отметить, организовав выставку и так далее. Она упомянула о том, что у них есть дело о вскрытии мощей в фондах. Я стал ее расспрашивать поподробнее. Но, естественно, задал вопросы относительно этого документа, описав его, ну вот как он может выглядеть. Она сказала, что есть подобный документ. Я, естественно, послал вот эту опубликованную копию. Ну и после этого мне осталось бегом бежать на электричку, покупать билет.
И мчаться в Выборг, да, мчаться в Выборг.
Вместе этот документ изучили уже, и я, конечно, пришел к выводу, что это однозначно то, что надо. После этого с этим документом ознакомились коллеги, специалисты по источникам древнерусским, ну, в частности, тот же Алексей Владимирович Сиренов. Вывод, конечно, был однозначный, что датировка, которая в тексте записки указана, то есть 1681 год, полностью соответствует этому самому документу с точки зрения почерка, с точки зрения чернил, с точки зрения носителя, то есть бумаги. Ничто не противоречит, и записка эта, конечно, является подлинной. Ну и таким образом, если объяснять уже конкретно, в чем ее ценность, то я бы сказал о следующем. Вот, во-первых, это документ, который с 1681 года до 1922 года находился в раке Александра Невского. То есть эта записка, еще раз повторяю, лежала вот буквально рядом с мощами святого благоверного князя. В настоящее время этот документ исследователям доступен, он опубликован, но научные публикации будут еще проводиться его. То есть это документ, который долго искали, вот наконец-то нашли. Да, и можно в настоящее время с его текстом ознакомиться, и находится он там, где ему и должен находиться, то есть в архиве, но в данном случае в Ленинградском областном государственном архиве в городе Выборг.
Также в том, Роман Александрович, в том же самом уголовном деле, да, о котором вы рассказали.
Да, конечно, в том же самом уголовном деле, в котором есть еще очень много любопытных материалов, о которых я просто сейчас не успеваю сказать, но вот скажу, что, среди прочего, там же хранится акт о вскрытии мощей 1917 года, да, вот духовенство, открывая ларец с мощами и, соответственно, запечатывая его в последующем, вложило туда акт о проведенных действиях, подписанный в том числе и митрополитом Вениамином, и подпись Сергия Старогородского там имеется. Вот этот уникальный документ тоже там хранится. Ну и кроме того, там находятся протоколы допросов, которые проводились после заведения этого уголовного дела. Протоколы допросов представителей духовенства, ну того же самого митрополита Вениамина, например, или Николая Ярушевича. Но вообще интересно, что в данном случае ответы, ну они практически как под копирку. Все иерархи говорят о том, что никогда не утверждали о том, что мощи Александра Невского являются нетленными. А это костные останки, они это знали изначально, и вскрытие 1922 года никоим образом их не удивило. Ну и кроме того, иерархи ссылаются на научные труды ученых-мужей, там, Евгения Евсигнича Голубинского в частности, в которых абсолютно четко и без каких-либо сомнений сообщается о том, что да, в церкви изначально, и в русской церкви в том числе, в качестве мощей почитались в том числе и костные остатки. Ну и, соответственно, мощи Александра Невского здесь каким-то исключением не являются. Кстати говоря, еще вот один момент, который я хотел бы упомянуть. Вот эта записка, в 1681 году вложенная в раку Александра Невского, она была написана, подчеркиваю, во Владимире еще. Да? Ведь мощи тогда находились во Владимире.
Да, в монастыре, я прошу прощения, подхвачу вас, в Богородице-Рождественском монастыре, где был похоронен изначально Александр Невский, и там действительно в этом году состоялся крупный пожар, вы уже об этом упомянули в начале беседы, и мощи пострадали очень сильно, да.
Вот, и в 1723-24 годах мощи Александра Невского были перенесены по воле Петра и распоряжению Святейшего Синода в Санкт-Петербург. И, соответственно, записка эта совершила также вот это путешествие, поскольку находилась в раке, и хранилась уже впоследствии в раке в Санкт-Петербурге, в Александро-Невской лавре, которая при Петре, конечно, еще монастырем называлась, в 1797 году она этот статус получила, ну и, еще раз повторяю, находилась до 1922 года вместе с мощами Александра Невского.
Скажите, Роман Александрович, а вам приходилось общаться сейчас с представителями духовенства, может быть, петербургского, по поводу этой записки подлинника вашей находки?
Да, конечно, приходилось. Мы обсуждали этот вопрос. Я, примерно так же, как сейчас об этом рассказывал, задавали иерархи вопросы или представители духовенства. То есть, если вы говорите о том, хотели бы они ее забрать, нет, таких даже намеков не было. Но вот моя позиция, я думаю, которую все здравомыслящие люди разделяют, заключается в том, что мощи должны находиться в руках верующих в церкви, а документы должны храниться в архиве.
Скажите, пожалуйста, Роман Александрович, а вот эта рака, ковчег, ведь она тоже претерпевала изменения, и с момента перенесения мощей Александра Невского из Богородицы Рождественского монастыря Владимира история раки тоже ведь существует?
Да, конечно, это, знаете, отдельная тема, которая в том числе и в рамках вот проекта, который Нюрникель курирует, разрабатывается, Александр Невский, Великий Северный путь. Конечно, рака в 1681 году существовавшая и рака, которая в настоящее время хранится в Эрмитаже, это совершенно разные памятники. Но вот в конце 17 века по инициативе царя, в том числе патриарха Адриана и ризохранителя такой был Боголепа, была сооружена новая рака. Ее можно было, кстати говоря, на выставке в Эрмитаже увидеть, которая была организована в связи с 800-летним юбилеем Александра Невского. И вот в этой раке мощи Александра Невского хранились вплоть до того времени, уже в том числе в Санкт-Петербурге, пока по инициативе Елизаветы Петровны не была сооружена вот та рака, которую в Эрмитаже можно увидеть было в концертном зале на протяжении там, последних десятилетий. И именно вот эту раку елизаветинскую и изъяли в 1922 году, вот в первую очередь, потому что она, как представлялось, с точки зрения некоторых представителей власти, имеет ценность в силу того, что изготовлена из серебра. Но, слава богу, возобладал-таки здравый смысл, ну, конечно, благодаря вмешательству сотрудников Эрмитажа, в первую очередь, и серебро это не продали в качестве слитков, поэтому рака сохранилась. Ну, старую раку, конечно, тоже изъяли, она тоже хранилась в Эрмитаже, правда, в постоянную экспозицию она не входила.
Роман Александрович, я вам очень благодарна за такой подробный рассказ. Даже не хотелось перебивать вас вопросами. Время в эфире, отпущенное на нашу беседу, вышло. Я вас благодарю. А подлинные записки 17 века из раки с мощами святого благоверного князя Александра Невского нам рассказал Роман Соколов, доктор исторических наук, директор Института истории и социальных наук РГПУ имени Герцена.
Время местного вещания.